Watchmen Nee. Любите друг друга. Серия базовых уроков, том 6. Глава 43. Путь церкви, часть 2. Пятая церковь. Сардис. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Откровение, 3 глава, стихи с 1 по 6. Пятая церковь – это Сардис. Эта церковь представляет восстановленную церковь или церковь остатка, то есть то, что осталось. Она приходит на смену Фиатиру, хотя Фиатира не прекращает своего существования. Таким образом, она приходит на смену Фиатиру, но не заменяет его. Каково состояние Сардиса? Стихи с 1 по 4 показывают нам, что характерной чертой Сардиса является то, что у него есть имя, что он живет, и в то же время он мертв. Сардис представляет протестантскую церковь. Протестантская церковь следует за римско-католической церковью. Хотя в Сардисе и присутствует реформация, но она не представляет реформацию. Она представляет протестантскую церковь. Римско-католическая церковь не только стала могущественной, но и стала деспотичной и жестокой. В результате народы Европы больше не могли терпеть ее притеснений и начали движение к реформации. Во времена Реформации возникли две различные силы. Одна исходила от Бога, а другая – от человека. То, что было от Бога, можно увидеть в Мартине Лютере. Хотя он был всего лишь одним человеком, он противостоял Папе Римскому, кардиналам, священникам и всей римско-католической церкви. В тот период Бог дал людям две вещи – открытую Библию и истину об оправдании верой. В разных местах те, кто любил Господа, поднялись, чтобы совершить работу по восстановлению. Они отдали свои жизни, чтобы утвердить истину, о которой свидетельствовали. Хотя Рим притеснял и преследовал их, они верили, что Господь совершит работу по восстановлению. Поэтому они пожертвовали всем, чтобы выполнить задачу преобразования. В те дни Святой Дух действовал мощно, побуждая людей быть верными в служении Господу и понимать Библию, поскольку Он давал свет. Число спасенных значительно увеличилось. Они заявляли, что были спасены не своими собственными делами и не священниками, а тем, что полагались на Бога. Это действительно была могущественная работа Духа Святого. Между тем было много политиков, которые выступали против Рима. Они использовали реформацию для удовлетворения своих политических устремлений. Таким образом, реформаторское движение было сложным и стало политической реформой, а также и религиозной реформой. Это было связано с тем, что римско-католическая церковь была не только религиозной, но и политической силой. Ее власть распространялась на всю Европу. То, что изначально было религиозной реформой, приобрело оттенок политической реформы, когда короли, правители и политики многих стран воспользовались этой возможностью, чтобы освободиться от римского ига и стать свободными нациями. Раньше и их короли, и их правительства контролировались Римом. Теперь и те, и другие получили свободу. По этой причине протестантизм стал движением, объединившим силы церкви и мира, чтобы свергнуть Рим. Не только церковь выступала против Фиатиры, но и политические силы были против Фиатиры. В результате возникли так называемые национальные церкви. В Германии лютеранская, в Швеции также лютеранская, в Англии англиканская, в Голландии голландская реформаторская. Все эти национальные церкви развивались. Вначале многие из Божьего народа вышли из римско-католической церкви с единственной целью – оставить блуд и идолопоклонство Рима. Но позже другие люди пришли на помощь Божьему народу. Даже политические силы захотели облегчить его жизнь. Христиане довольно наивно принимали помощь политических сил, но это побудило их в некоторых аспектах копировать Рим, когда они начали основывать новые церкви. Точно так же, как Рим был церковью, в которой политика и религия были смешаны, церкви, созданные протестантизмом, также стали смесью политики и религии. Это неоспоримый исторический факт. Римская церковь занималась как политическими, так и духовными делами. Например, если бы верующие в Германии захотели вернуться к Новому Завету после того, как они покинули Рим, они бы увидели, что церковь, то есть народ Божий, это бедное и беззащитное тело на земле. Но из-за неадекватности их взглядов и привлечения политической помощи Германия основала свою собственную национальную церковь, немецкую церковь, независимую от Рима. Термин «немецкая церковь» подразумевал, что все немцы были включены в эту церковь. Англичане сделали то же самое, основав англиканскую церковь. Любой, кто родился англичанином, может попросить англиканского священника крестить его. Согласно правилам национальной церкви, сфера деятельности церкви столь же обширна, как и всей нации. Дело не только в том, что все верующие находятся в церкви, но и в том, что все граждане этой страны могут быть крещены в церкви. Именно так протестантская церковь получила свое название в Откровении, что она жива, хотя на самом деле мертва. Для Сардиса характерно то, что у него есть имя, что он живет и в то же время мертв. Протестантская церковь отличается непрерывным слиянием мира и церкви. Раньше Рим правил всем миром. Теперь у каждой нации есть своя церковь. Таким образом, в народе Божьем наблюдается значительное смешение с неверующими. Такова ситуация в протестантской церкви. Это, однако, не помешало присутствию многих духовных лидеров в протестантской церкви, поскольку на самом деле было много людей, которых Бог использовал, поэтому Господь говорит: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Это тоже особенность протестантской церкви. Духовные гиганты постоянно возвышаются, но это отдельные люди, а не корпоративное совместное тело. Ранняя история протестантской церкви – это в основном история национальных церквей. Но ее поздняя история полна записей о раскольнических церквях. В национальных церквях люди приходили в церковь через крещение, а не по вере. Членство в церкви было результатом крещения, а не веры. Позже многие почувствовали, что национальные церкви не соответствуют Писанию, потому что только по вере человек становится чадом Божьим. Так появились раскольнические церкви. Другие верующие, возможно, увидели какую-то новую истину или даже подчеркивали определенную истину. Поскольку национальная церковь была больше озабочена поддержанием своего института, чем служением Богу, естественно, Бог то тут, то там воздвигал людей, которые открывали определенную истину или осуждали определенный грех. Эти люди организовывали независимые церкви, так называемые раскольнические церкви. Многие из этих людей прошли через жестокие преследования и противостояния. История Джона Баньяна, преследование пресвитерианской церкви в Шотландии, миграции пуритан в Новый Свет и противостояние методистам, особенно Джону Уэсли и Джорджу Уайтфилду, все это нам хорошо известно. Когда эти люди впервые отделились от национальных церквей, их обвинили в том, что они сеют раскольничество. Поскольку они были инакомыслящими, их называли сектантами. На самом деле, однако, не они создали это разделение, а национальные церкви. Потому что именно национальные церкви включили в себя слишком много неверующих. Дети Божьи должны следовать Слову Господа и выйти из их среды. Поэтому давайте поймем, что единство – это не попустительство греху, а наоборот – осуждение греха. Сегодня люди говорят нам, что для того, чтобы быть едиными, мы должны мириться с грехом. Потому что если мы все научимся мириться, тогда мы будем одно. Действительно, в национальных церквях очень многое происходит не от Бога. Если Святой Дух коснется совести человека, и он начнет осознавать определенные грехи и отвергать их, то те, кто не отвергает такой грех, назовут его раскольником. На самом деле настоящая проблема не в нем, ибо он видит, а в тех, кто не видит. Если бы все дети Божьи осуждали грех, они были бы едины. Единство детей Божьих – это не что-то плотское, а духовное. Это единство с Господом. Если мы не осуждаем грех, мы можем стать едиными, но мы не едины с Господом. В истории протестантской церкви Бог время от времени воздвигал одного или двух человек, которым Он открывал свои мысли, свои суждения о некоторых вещах. Те, кто не видит или не желает видеть, часто обвиняют тех, кто видит Бога и повинуется Ему, в том, что они вносят раскол. И все же, если бы все Божьи дети сегодня осуждали грех и разбирались с вещами, которые не от Бога, они все были бы едины с Господом и друг с другом. Следовательно, осуждение ошибок и греха является истинной основой единства. В истории протестантской церкви есть еще одна особенность. Первое, что делает Бог, это возвышает человека. Через благодать, которую получает человек, приходит великое благословение. У первого поколения действительно много славных дней. Во втором поколении ситуация может не сильно измениться. Но к концу жизни второго поколения люди могут начать задумываться о том, как сохранить Божью благодать в своей среде. Они могут прийти к выводу, что должны организоваться, чтобы сохранить эту благодать. Итак, к концу жизни второго поколения появляется организация. Иногда эта организация может начаться уже в конце первого поколения. Иногда это может произойти даже в третьем поколении. Эти христиане могут верить, что Бог дарует благодать. Но они не могут поверить, что Он сохранит благодать. Они верят, что Бог дарует благословение, но не верят, что Он продолжает благословлять. В результате они изобретают человеческие верования, правила и методы, чтобы сохранить полученные ими благословения. Но если закрыть Божий источник, воды в пруду может стать только меньше, она не сможет подняться выше. Таким образом, в третьем поколении их состояние становится совершенно мертвым, таким же мертвым, как церковь, которую они первоначально покинули. После этого Бог должен найти другого человека или людей, которым он может дать новое откровение, новое благословение, новое разделение и новую благодать. Это время снова станет временем возрождения. Опять же, первое поколение может быть исполнено благословение. Второе поколение начинает организовываться, а третье поколение приходит в упадок. Такова история протестантской церкви. Раньше люди покидали национальные церкви и основывали новые. Теперь другие люди вынуждены покидать эти новые церкви. Когда люди покидали национальные церкви, то это было потому, что они стали мертвыми. Теперь люди вынуждены покидать эти новые церкви, потому что они тоже стали мертвыми. Вся история христианской и протестантской церкви характеризуется живым именем, но мертвым телом. Протестантизм упорно живет на границе между жизнью и смертью. Есть как живое, так и умирающее. Оно не совсем умерло, потому что есть еще несколько имен, которые не были осквернены, которые особенно используются Богом. Это гиганты в протестантской церкви. Они достойны ходить с Господом в белых одеждах. И Сардис, и Фиатира, протестантская церковь, а также римско-католическая церковь – все получили порицание от Господа. Каков же тогда путь для верующих? Шестая церковь – Филадельфия. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Откровение 3 глава, стихи 7 по 13. Здесь мы имеем дело с шестой церковью, церковью Филадельфии. Филио означает «любить», а Адельфос значит «брат». Филадельфия – это братская любовь. Из семи церквей только две церкви избежали порицания. И из этих двух только одна, филадельфийская, заслуживает полного одобрения и похвалы. Только Филадельфия заслуживает похвалы без порицания. Что характерно для Филадельфии? «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Откровение 3.8. Характерной чертой Сардиса является борьба со смертью. Поскольку церковь в Сардисе была тесно связана с миром, ей приходилось бороться за жизнь и все время начинать заново. Но Филадельфия – это братская любовь. Здесь происходит возвращение к братской любви. Это больше не мир, потому что все братья. Ей не нужно бороться за освобождение от смерти и от всего, что связано со смертью, что имеет тенденцию цепляться за нее. Филадельфия – это просто восстановление изначального положения братьев перед Богом, где все основано на любви. Как Сардис произошел от Фиатиры, так и Филадельфия произошла от Сардиса. Протестантская церковь произошла от римско-католической церкви, а Филадельфия от протестантской церкви. Мы не можем указать, какая группа является так называемой Филадельфией, но совершенно очевидно, что это новое движение Святого Духа. Это новое движение поднимает людей из мертвого Сардиса и ставит их на позицию братской любви. Другими словами, на позицию общества, где единственным признанным общением является любовь. Это Филадельфия. Филадельфия обладает двумя отличительными чертами. Во-первых, они соблюдают Слово Господне, и во-вторых, они не отрекаются от Его имени. Здесь представлена группа людей, которых Бог ведет к тому, чтобы им научиться соблюдать Слово Господне. Бог открывает им свое Слово, чтобы они могли его понять. Среди них нет вероучения, только Слово Божье. Нет доктрины, только Слово. Нет традиции, только Слово. Нет возможности высказать свое мнение, только Слово Божье. После апостолов это первая церковь, которую Господь хвалит, ибо теперь группа людей полностью вернулась к Слову Господню. Для них никакая власть, кроме Господней, никакое учение, никакая вера не имеют никакого значения. Люди могут проповедовать и понимать доктрину, но при этом не знать Библии. Можно выучить символ веры и принять его, не зная Слова Божьего. Не кажется ли это несколько странным? Если бы церковь был нужен символ веры, Господь дал бы его нам. Сегодня люди анализируют Библию и формулируют из нее символ веры. Библия бесконечна по своей природе, но символ веры определен. Библия содержит в себе сложные элементы, но символ веры прост. Символ веры может быть понят глупцом, но сложности Библии понятны только определенной группе людей, поскольку для ее понимания требуются определенные условия. Слово Божье широко открыто для тех, у кого есть жизнь, чтобы войти в него. Но вот вероучение – это нечто настолько широко открытое, что все, кто пожелает, могут войти. Библия не может быть понята до тех пор, пока читатель не обретет жизнь и не обратит свой взор к Господу. Но символ веры может быть понят любым человеком с ясным умом, как только он будет прочитан. Людям может показаться, что путь слишком узок, поэтому они пытаются расширить его, чтобы привлечь людей. Но филадельфийцы отвергают все символы веры. Они просто возвращаются к Слову Божьему. «Ты сохранил Слово Мое», — говорит Господь. За всю историю церкви, только в эпоху Филадельфии, Слово Божье было понято так глубоко. Только в Филадельфии Слово Божье занимает достойное место. В другие времена люди принимали вероучение и традиции, но церковь Филадельфии не признает ничего, кроме Слова Божьего. Они ходят в соответствии со Словом Божьим. За всю историю церкви никогда не было столько служителей Слова Божьего, как в Филадельфии. «Ты не отрекся имени моего», — говорит Господь. Это тоже особенность Филадельфии. После столь долгой истории церкви имя Господа Иисуса неожиданно стало самым последним именем. Люди уделяют больше внимания человеческим именам, возможно, Петру или другим апостолам. Или христиане могут называть себя по каким-то другим своим предпочтениям, таким как учение или национальность. Многие с гордостью говорят «я лютеранин» или «я уэслианин». Все это человеческие имена. Многие с гордостью заявляют, что они копты или англикане, названные в честь места или страны. Эти многочисленные имена полностью разделяют детей Божьих. Похоже, что одного имени Господа Иисуса недостаточно, чтобы отделить нас от мира. Если кто-нибудь спросит вас, кто вы, а вы ответите «я христианин», то он не будет удовлетворен. Он будет настаивать на том, чтобы узнать, какой вы христианин. Помню, когда я был за границей, меня однажды спросили, кто я такой. Я сказал, я христианин. Человек ответил, это бессмысленно. Сам Господь считает, что его имени вполне достаточно для его детей. Но только в Филадельфии его имя считается достаточным. Нет необходимости во многих именах. Имена приносят разделение. Его имени достаточно. Помните, Господь очень обеспокоен этим вопросом. Многие братья задают мне вопрос. Что преодолевают победители Филадельфии? Вы понимаете, в чем здесь трудность? Те, кто победил в Ефесе, естественно, преодолели тенденцию оставлять первую любовь. Те, кто победил в Смирне, преодолели внешнюю угрозу смерти. Те, кто победил в Пергаме, преодолели рабство и искушение мира. А те, кто победил в Фиатире, преодолели учение женщины. Те, кто победил в Сардисе, преодолели духовную смерть. Победители в Лаодикии должны преодолеть состояние теплоты и обман гордыни. Но что нужно преодолеть победителям Филадельфии? Поскольку Господь доволен всем, что они сделали, из семи писем это единственное письмо, которое показывает полное одобрение Господа. Что еще им нужно преодолеть? Все было принято, все в порядке. Филадельфия – это церковь, которая по сердцу самого Господа. И все же в этой церкви Господь по-прежнему дает обещания победителям. Что они должны преодолеть? Кажется, что нет ничего, что нужно было бы особенно преодолевать, потому что, кажется, нет никаких проблем. Однако Господь предостерегает здесь. «Вот гряду скоро. Держи, что имеешь». «Дабы кто не восхитил венца твоего» – Откровение 3.11. Это единственное предупреждение в письме к филадельфийцам. Филадельфийцы должны быть осторожны и крепко держать то, что у них есть. В этом они и должны победить. Другими словами, они не должны терять то, что у них уже есть. Не меняйте и не переделывайте это. Храните то, что у вас есть – и не бросайте этого. Это единственное предупреждение к Филадельфии. У Господа есть только одна просьба – храни то, что имеешь. Вы не сделали ничего плохого, но вы должны продолжать делать то, что вы уже сделали. Вы ощутили благословение Божье в том, что вы сделали. Теперь вам следует продолжать в том же самом духе. Проблема Филадельфии в том, что если они не сохранят то, что у них есть, Бог воздвигнет других людей, чтобы отнять у них венец. Изначально венец был дан им, но если они отступят от своего положения, их венец заберут другие. Что должны преодолеть филадельфийцы, так это то, что они не должны потерять то, чем уже владеют. Это сильно отличается от других семи церквей. Поэтому давайте обратим внимание на слово Господа. Только одна церковь, церковь Филадельфии, соответствует сердцу самого Господа. Ее отличительной чертой является то, что она соблюдает слово Господа и не отвергается его имени. Давайте никогда не будем небрежны в этих вопросах. Седьмая церковь – Лаодикийская. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Откровение, 3 глава, стихи с 14 по 22. Из 7 церквей 5 получили порицание, одна без упрека смирна и одна полностью одобрена. Церковь, которая получила полное одобрение, это Филадельфия. Римская католическая церковь, протестантская церковь и Филадельфия. Все они существуют до второго пришествия Господа Иисуса. 7 церковь, Лаодикия, также существует до второго пришествия Господа. Если Сардис происходит из Фиатиры, а Филадельфия из Сардиса, то Лаодикия из Филадельфии. Вы видите, что одно порождает другое. Проблема сейчас в том, что если Филадельфия потерпит поражение, она превратится в Лаодикию. Не думайте, что Лаодикия – это протестантская церковь, поскольку ее олицетворяет Сардис. Протестантской церковью сегодня может быть только Сардис. Она никогда не сможет стать Лаодикией. Филадельфия должна пасть, чтобы стать Лаодикией. Сардис является улучшением по сравнению с Фиатирой. Он возник из Фиатиры и является прогрессом. Филадельфия возникла из Сардиса и тоже является прогрессом. Лаодикия происходит от Филадельфии, но это регресс. Все эти 4 церкви будут существовать до второго пришествия Господа Иисуса. Лаодикия – это изуродованная и искаженная Филадельфия. Как только теряется братская любовь, сразу же начинают преобладать права и мнения людей. Таково значение слова «Лаодикия». Это было название города, названного римским князем в честь его жены, которую звали Лаодия. Князь изменил название на «Лаодикия», что в переводе с греческого означает «права и мнения людей». Когда Филадельфия падет, акцент будет сделан больше на людях, чем на братьях, больше на правах людей, чем на братской любви. Любовь превращается в права или мнения. Когда братская любовь жива, права людей мертвы. Но всякий раз, когда братская любовь ослабевает, и отношения с их товариществом в жизни тоже ослабевают, мнения людей начинают преобладать. Никто не спрашивает мнения у Господа. Все решается в соответствии с мнением большинства. Филадельфия превратилась в Лаодикию. «Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч» – Откровение 3.15. Таков характер Лаодикии. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг» – стих 17. Вот что такое Лаодикия. Хотя он ни горяч, ни холоден, он полон духовной гордости перед Господом. Достаточно было бы сказать «я богат», но Лаодикия подчеркивает это словами «я разбогател». А затем это еще больше усиливается словами «и ни в чем не имею нужды». Но Господь видит все по-другому, ибо Он отвечает: «Ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». Откуда берется эта духовная гордыня? Несомненно, она основана на прошлой истории. Когда-то лаодикийцы были богаты, и теперь они воображают, что все еще богаты. Когда-то Господь проявил к ним милость, теперь они помнят ту прошлую милость, хотя больше не осознают ее реальности. В современной протестантской церкви редко встретишь человека, который мог бы похвастаться своим духовным богатством. Я встречал многих лидеров протестантской церкви, как в Китае, так и за рубежом. Их мнение однозначно. Мы не достигаем цели, мы не такие, какими должны быть. Я еще не встречал гордого человека в Сардисе. Но те, кто раньше был из Филадельфии, те, кто когда-то соблюдал Слово Божье и не отрекся от его имени, но теперь утратил жизнь с избытком, это те, кто хвастается. Они помнят свою прошлую историю, хотя и утратили свою прошлую жизнь. Они помнят, как разбогатели и ни в чем не испытывали недостатка. Но теперь они нищие и слепы. Позвольте мне сказать вам, что только падшая Филадельфия, Филадельфия, потерявшая свою жизнь и силу, может хвастаться своим богатством. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим продолжать следовать по пути Филадельфии, мы должны научиться быть смиренными перед Богом. Иногда я слышал, как братья говорили: «Среди нас благословение Божье». Я признаю истинность этого, но все же чувствую, что нам нужно проявлять крайнюю осторожность, говоря об этом, чтобы ненароком не принять этот лаодикийский привкус. Если однажды мы решим сказать, что мы богаты, разбогатели и ни в чем не нуждаемся, то мы очень близки к Лаодикии. Помните, что нет ничего, что не было бы получено. Даже если все окружающие вас люди бедные, вам все равно не обязательно знать, что вы богаты. Те, кто живет перед Господом, не осознают своего богатства. Те, кто ходит в присутствии Господа, богаты, но они не осознают своего богатства. Да будет Бог милостив к нам, чтобы мы научились так жить перед Господом, чтобы, будучи богатыми, нам не осознавать своего богатства. Моисею лучше не знать о сиянии своего лица, ибо, узнав однажды, это может стать Лаодикией. Если это станет известно, это может закончиться теплостью. Те, кто в Лаодикии, знают все, но ничто нереально перед Богом. Если мы заявляем, что все имеем, но ничего не может заставить нас отказаться от нашей жизни, если мы помним о нашей прошлой славе, но забываем о нашем нынешнем положении перед Богом, тогда прошлое действительно было Филадельфией, но, увы, настоящее – это, несомненно, Лаодикия. Путь церкви – наш выбор. Сегодня я представляю вам эти четыре церкви. Римско-католическая церковь, протестантская церковь, Филадельфия и Лаодикия. Все они будут существовать до второго пришествия Господа Иисуса. Следовательно, каждое дитя Божье должно сегодня выбрать для себя путь церкви. Хочу ли я быть римокатоликом, или я выбираю быть протестантом? Буду ли я придерживаться внешнего единства римско-католической церкви, или буду придерживаться многочисленных деноминаций протестантской церкви? Или я предпочел бы пойти по пути Филадельфии? Или когда-то я уже был в Филадельфии, но теперь живу былой славой и хвастаюсь своей прошлой историей, как это делают лаодикийцы? Пожалуйста, помните, если люди начинают гордиться перед Богом и в то же время отходят от жизни, пренебрегая реальностью и помня о славной истории прошлого, они вскоре окажутся в положении людей с их правами и мнениями. Они звучат демократично, но у них нет отношений в теле Христовом. Как они могут познать братскую любовь, если они не знают связи в теле, власти тела и жизни тела? Поскольку все эти четыре церкви продолжают существовать, мы должны принять решение оставаться верными Филадельфии. Не проявляйте любопытства к римско-католической церкви. Любопытство часто приводит к катастрофе. Не прикасайтесь к многочисленным сектам в протестантской церкви, ибо это не Божий путь. Библия ясно показывает нам, что хотя все протестантское движение благословлено Богом, в нем, тем не менее, есть много такого, что Господь осуждает и порицает. Мы должны научиться занимать позицию Филадельфии. Соблюдайте Слово Господне и не отрекайтесь от Его имени. Стойте на основании братства, а не имен. Не гордитесь, не хвалитесь перед римско-католической церковью. Не хвалитесь перед протестантской церковью. Не хвастайтесь перед многочисленными сектами и деноминациями. В тот момент, когда вы возгордитесь, вы становитесь лаодикийцами. Вы больше не в Филадельфии. Братья и сестры, в какую сторону вы идете? Да ниспошлет Бог благодать своим детям, чтобы все могли идти прямым путем церкви. Путь церкви, определенный Господом, это Филадельфия. Путь Господа для нас только один – Филадельфия. Ходите по нему. Будьте осторожны, чтобы не впасть в гордыню. Величайшее искушение на филадельфийском пути – это гордость. Я лучше вас. Моя истина яснее и шире вашей. У меня есть только имя Господа, я не такой, как вы, у которых есть другое имя. Гордыня вергнет вас в Лаодикию. Тем, кто следует за Господом, нечем гордиться. Господь низвергнет гордых. Да будет Господь милостив к нам. Я предупреждаю вас не произносить высокомерных слов. Живите в присутствии Бога и воздерживайтесь от хвастливых слов. Постоянно живя в присутствии Бога, мы не увидим своих богатств. Следовательно, мы не будем гордиться.